Еще раз здравствуйте, и у нас очередной или внеочередной, не знаю, урок по Хануке, и мы с вами должны сегодня обсудить еще одну накуду, еще один аспект, кроме того, что обсуждали в прошлые разы. Аспект, который я хотел бы сегодня затронуть, это очередная гзейра, очередное распоряжение по поводу гзерот, ну, распоряжений, которые греки сделали на Амисраэль, для того, чтобы как-то уменьшить возможность для народа Израиля находиться внутри души и убрать их от соблюдения Торы. И это одна из зерот, которая тоже Идбатла, была аннулирована во время ханукальных событий. Гзера, о которой немножко меньше говорится, чем об остальных гзерот, но тем не менее она существует, это довольно жесткая гзера. Начнем с того, что есть гемора, которая задает вопрос, который мне уже задавали здесь тоже в позапрошлом уроке, который был про Хануку. Вопрос такой, обязана ли женщина зажигать ханукальные свечи? Вопрос связан с тем, что на самом деле зажжение ханукальных свеч – это мицва, связанная мицва делы, и она связана со временем. Понятно, что ханукальные свечи зажечь не в Хануку, я не выполняю мицву, поэтому это связано с определенным периодом времени. И как любая вещь, которая связана со временем, на первый взгляд надо освободить женщин от этой мицвы, только если это мицва делает, мицва, связанная с делом. Этот же вопрос задается по поводу чтения могилы в Пурим. Должны ли женщины читать или слушать могилу в Пурим? И по поводу ханукальных свечей, обязаны ли они зажигать ханукальные свечи в Хануку? Ответ, что да, обязаны и слушать, и зажигать. С чем это связано? Что гзейра, два ответа дает Тосфос. Первый ответ, что женщины тоже находились внутри гзейры, внутри распоряжения иваним греков против Амисраэля, и они тоже были спасены от этих распоряжений. И второй ответ, что Икаранес Гаяльедам, что чудо произошло, главная часть чуда была связана именно с женщинами. Что за гзейра, которая касалась конкретно женщин, больше, чем мужчин, которая относилась к событиям Хануки? В первом перике, в первой главе Гемора Ксумас, Гемора посвящает очень много места такой вот ситуации. Вначале надо начать еще до гзейры, потом перейти к этой гзейре, которая была. Есть минхаг, который был, существовал все время, что Бетула, девушка, выходит замуж по средам, бьем рви. Бетула не сад, бьем рви. Гемора объясняет там смысл, почему возник такой минхаг, такой обычай, что именно по средам девушка выходила замуж. Это связано с тем, что в их время, во время, когда было время Гемора еще раньше, была свадьба делилась на два этапа. Сегодня у нас она делается, в общем, оба этапа происходят одновременно, а во времена Талмуда, во времена Мишны, она разделялась на два этапа. Первый этап назывался Ирусин, и второй этап назывался Нисуин. У нас тоже это есть два этапа, но они делаются одновременно в один и тот же день. Ирусин. Это в том виде, в котором сегодняшний минхаг существует. Это когда муж надевает жене на палец колечко. Это не обязательно должно быть кольцом, но есть такой обычай. Надевает колечко и говорит, вот этим кольцом ты посвящена мне по закону Машевы и Израиля. Вот это вот надевание кольца на палец, в этот, и эта фраза «ты посвящена мне этим кольцом» делает ее замужней женщиной, эшетиш, замужней женщиной. Но это акт, который называется Ирусин, а не Нисуин. То есть обручение, а не выход замуж. Сама хупа. Есть много мнений. Может быть, сама хупа, может быть, вход в комнату, где происходит уединение. Может быть, дальнейший переезд домой, когда они уединяются дома. Может быть, надевание вуали, гейнума, которое надевается на лицо девушки, хатан надевает на лицо колы. Один из этих моментов называется Нисуин. Во время, еще раз повторяю, во время Мишны и раньше, эти два момента были разделены во времени, и, как правило, извиняюсь, их разделяли на довольно длительное время, примерно на год, для того, чтобы у девушки было время купить украшения, выбрать их, скопить деньги, подготовиться для того, чтобы прийти на хупу уже полностью, на свадьбу полностью вооруженный, украшенный, намазанные и так далее, и так далее. Это ситуация, которая была во время Талмуда. Сегодня по ряду причин принято это делать в один день. Но мы возвращаемся ко временам Мишны. Мишна говорит, что девушка выходит замуж именно в Йом-Рви. И почему это надо именно в Йом-Рви, в четверг, в среду, то есть фактически в ночь со среды на четверг? Потому что если молодой человек обнаружит, что у нее отсутствуют признаки девственности, чтобы он, не остыв в своем праведном гневе, потащил ее в Бейс-Дин и начали выяснять, что произошло. Там может быть много вариантов. И один из вариантов, из-за которого надо вести в Бейс-Дин, это то, что она ему становится запрещена, поскольку есть опасение такое, что она, зинта, занималась прелюбодеянием между Ирусиным и Несуиным, между обручением и свадьбой. В этом случае она становится запрещена мужу, может быть, ей положена смертная казнь. Там есть много деталей, в которые я сейчас входить не буду. Но свадьба назначалась именно на Йом-Рви, именно на среду. В связи с тем, что если пройдет какое-то время между первой брачной ночью и заседанием суда, а суды заседали в больших городах по понедельникам и четвергам два раза в неделю, для того, чтобы все могли в это время прийти и обратиться в суд с вопросами, которые у них есть, то если пройдет время между свадьбой и судом, то может оказаться, что они помирятся, остынут и так далее, и останутся жить вместе, несмотря на то, что она запрещена своему мужу. А для этого нужен псак Бейс-Дина, установка суда, какой статус, что произошло, ну, там идут все детали, которые этим и занимается первый перек Судос. Довольно интересный перек, не с точки зрения вот этого, именно этого микре, именно этого случая. Просто на примере этого случая разбирается очень много законов, связанных с ситуацией, когда у нас есть сафек, сомнение, двойное сомнение с деньгами, кому достается ксуба, должен ли он платить и так далее. Очень много вопросов, которые выясняют, правила, которые идут на совершенно другие принципы, которые существуют в Торе. Ну, вернее, принципы одни и те же, а уже частные случаи могут очень сильно меняться. Поэтому этим занимается первый перек Геморы. И здесь нас интересует таам, который дает Гемора, смысл, который дает Гемора, почему девушка выходит замуж именно в Йом-Рви, из-за того, что на завтра в Йом-Хамиши есть суд. Теперь, это открытое объяснение этой таканы, этой установления рабоном, почему девушка должна выходить замуж в Йом-Рви. Но кроме открытого смысла, который дается в Торе Шебенигла, в открытой части Тора, есть обычно какие-то таамим пнемии, скрытые смыслы этих постановлений мудрецов, которые Гемора не называет. Их называют обычно либо Зогар, либо более поздние такие уже комментаторы, которые называются таамим пнемиим, внутренние объяснения этих постановлений. Меня сейчас интересует одно из этих объяснений. Вильнинский Гаон говорил, что когда, ну, писал вернее даже, что когда рабонам дали какое-то постановление, иногда они открывают смысл, почему они это запретили, и смысл этот уходит. Но даже если этот смысл ушел, то, из-за чего сделано постановление, ушло. Само постановление остается, потому что Хазаль, наши мудрецы, открывает нам один смысл, и еще 100 смыслов они оставляют скрытыми. И есть глубокие объяснения этого постановления, которые не объяснены в Талмуде, просто потому что это не нужно было сделать, был объяснен там, который является открытым и понятным, а таамим, который более скрытый и менее понятный, они остаются не на поверхности, а внутри. Но, тем не менее, сейчас мы пытаемся разобрать один из этих таамим и с помощью этого таама попытаться понять гзейру, которая была сделана, она тоже обсуждается в первом переке Геморик Субас, гзейру, которую сделали греки на Амисраэль, которая связана вот с этим вот выходом замуж в среду Бетулы, девушки, о которой мы сейчас говорим. Гзейра звучала таким образом. Бетулаши несат тиваэль гегемон пьила. Девушка, которая выходит замуж, на первую брачную ночь право получает гегемон. Гегемон – это правитель, наместник вот той местности, где происходит свадьба. Греческий наместник, который является, ну, я не знаю, там, армия пришла, старший лейтенант полка, который сейчас, командир роты, который сейчас оккупировала данную территорию, он получает на право первой брачной ночи, право сеньора. И это была гзейра, которая была установлена, в связи с чем Гемора очень долго и довольно подробно обсуждает, можно и нужно, в каком случае да, в каком нет, мы не будем входить в детали этой геморы, перенести, отменить постановление мудрецов и вместо свадьбы, которая происходит у девушки в среду, сделать ее в какой-нибудь другой день, и почему это правильно, почему это неправильно, и все детали, которые связаны с тем, что существует определенная опасность жениться по средам, потому что греки узнают, что по средам есть день свадебный, и поэтому они будут являться в каждое селение для того, чтобы использовать право, которое им дано греческой властью во время захвата Иудеи. В связи с этим возникает вопрос, ну, то есть, для чего грекам это было нужно более или менее понятно, на первый взгляд, получить некоторое удовольствие. Но здесь есть еще один довольно глубокий смысл, который связан с постановлением мудрецов о том, что девушка выходит замуж именно в среду, а не в какой-то другой день. Теперь мы пытаемся вначале разобрать вот этот вот внутренний смысл этой гзеры. Все это выходит из Бет-Мидраша Вильнинского Гаона, то, о чем я сейчас буду говорить, базируется уже на различных комментариях, более поздних и так далее. Макарот я, источников я не очень привожу, но как бы за базар отвечаю, что все это имеет очень серьезное основание, то, о чем я сейчас буду говорить. В основном это идет от учеников Гаона Мивильна. Но многие вещи базируются на Мидрашим, на Гемарот. С этих Гемор и начнем. Для того, чтобы понять смысл, почему Таканат Хазаль, Хазаль наших мудрецов состояло в том, что Бетула несет Йом Рви, нужно посмотреть, что такое первый Йом Рви, первая среда, которая описана в Торе. Это творение мира, четвертый день творения мира, который описан в Торе. Это очень известная года, о которой я сейчас буду говорить, она находится в Геморе Кедушин, в Геморе Кулин. Раши приводит в комментарии на Хумаш, поэтому это вещь, которую практически все так или иначе слышали или читали. Пасук говорит о том, что «и создал Всевышний в четвертый день светило большое для управления днем, и два светила больших, светило большое для управления днем и светило маленькое для управления ночью и звездами». Раши в Хумаше, так как это приводит, это Гемора из Кедушина, из Кулина, Раши приводит эту Гемору и говорит о том, что сказано как бы противоречие есть в Псуким. В одном пасуке сказано, что Всевышний создал два светила больших, в следующем пасуке сказано светило большое и светило маленькое. Либо они большие, либо одно из них большое, другое маленькое. Говорит Гемора, что они были созданы равными по величине. Солнце и Луна были созданы равными по величине. И Луна обратилась ко Всевышнему, сказав, что не может два царя пользоваться одной короной, как-то это неправильно, и поэтому Всевышний ее сказал, что ты права, и уменьшил ее. Луна говорит Всевышнему, что за то, что я сказала правильные вещи, мне надо уменьшить, чтобы она не слишком обиделась, Всевышний создал звезды, которые светят вместе с Луной, и, так сказать, ее немножечко лифаес умиротворить. И также сказал, что в дальнейшем по тебе, Ам Исраэль, будет измерять месяца, и ты будешь знаками и знамениями для народа Израиля. И вот такие вот всякие фразы, которые привели к некоторому успокоению Луны. Диалог сам по себе, понятно, что непонятный, аллегория какая-то и так далее. Но, тем не менее, нам надо попытаться его разобрать и увидеть смысл того, что здесь произошло. Разница между Солнцем и Луной состоит в том, что Солнце дает собственный свет, который базируется на какой-то термоядерной реакции, которая идет внутри Солнца, с выделением огромного количества тепла и огромного количества яркого света, который, энергия, которая выходит из Солнца. Луна, она не обладает собственным светом. Весь свет Луны, который мы видим, это свет, который Луна приняла от Солнца, и мы видим этот принятый свет, свет, который отражен и приходит к нам в отражающем состоянии. Это две системы, Солнце и Луна. Это два начала, дающее и начинающее начало. В терминах Лашон Акодыша это называется Машпия и Микабль. Машпия – это тот, кто дает, тот, кто влияет. Микабль – это тот, кто принимает влияние. И тогда Луна обращается в Микабль, принимающее начало, обращается с молитвой, со словами к Творцу и говорит, что получается, что на две части всех миров, Машпия и Микабель – это части всех миров без изменения, без исключения, от самого верха до самого низа, получается, что два царя, Машпия и Микабель, пользуются одной и той же короной. У них на двоих есть одна корона, и это неверно, потому что два начала, у них должны быть какие-то разные собственные вещи. Поэтому Микабель должен был дать чем-то собственным, чем-то своим, а не только являться принимающим началом. За что Всевышний уменьшает Луну, и теперь Луна принимает свет в значительно меньшем количестве, чем свет, который дает Солнце. И поэтому мы видим, когда мы видим Луну, смотря на нее на небо, то мы видим Луну как небольшое такое пятнышко, и сияет она не так ярко, как Солнце. Ну, понятно, что ночью темно, днем светло, как бы примитивно. Поэтому то, что называется началом Микабель, оно уменьшено, и существует бгам, который создал Всевышний, изъян, который начала Луна, и Всевышний одобрил и сделал это. Луна сказала, нехорошо двум царям пользоваться одной короной, и Всевышний сделал так, что Луна не может пользоваться полностью короной Солнца. И теперь Луна отражает и дает света много-много меньше, чем ей дается. То есть у нее есть гагбала, какое-то ограничение возможности принимать. Принимающее начало, понятно, что здесь речь идет об аллегории, символике принимающего начала, которое есть во всем создании, во всем мире. Принимающее начало принимает намного меньше, чем ему дали. И это происходит на всех уровнях, без исключения. С самого верха, в сферот мира Ацилус, на самом деле еще выше, но мы об этом говорить не будем, и до самого низу, до того, что мы видим среди, внутри этого мира, внутри мира действия, внутри людей. Как это видно внутри людей, самый простой пример, который можно привести, как это видно внутри людей, у нас есть учитель и ученики в классе, учитель приходит в класс, понятно, что он дающее начало, он машпия. Ученики должны принимать то, что дает учитель, они должны учить, выучивать, воспринимать от него. Это микабель, принимающее начало. Учитель, если он нормальный, толковый учитель, он всегда мицамцем, он всегда сокращает свои знания для того, чтобы не дать на одном уроке все, что ему известно даже по одной этой теме. И поэтому учитель, который имеет законченное высшее образование, торшини и шлиши и так далее, он, когда входит на урок первый класс, он не дает детям сразу же тему урок математики, допустим, интегрирование по частям, а дает вначале им арифметику и пытается научить, сколько будет 1 плюс 2, чему это равняется, потом 3 минус 1, чему это равняется, потом постепенно где-нибудь к 10 классу они начинают учить таблицу умножения и так далее, для того, чтобы где-нибудь, когда-нибудь они уже услышали и узнали, что такое дифференциальное уравнение, интегралы и так далее. Но никогда на первых уроках в первом классе не объясняется правило решения дифференциальных уравнений и интегрирования по частям. И несмотря на то, что это происходит, несмотря на то, что вот так вот складываются все уроки в школе, тем не менее, класс воспринимает информацию, которую дает учитель, далеко не полностью. Не то, что не на 100%, а сильно меньше, чем на 100%. Первое объяснение, которое дается, усваивается грубо на 20%, по второму кругу на 50% и так далее. И это в лучшем случае, когда речь идет о довольно толковом классе, с способными детьми и так далее. Дети в состоянии принять много меньше процентов, чем то, что дает учитель. Это связано с тем хетом, с тем изъяном, который получила Луна во время четвертого дня творения, когда получился изъян в виде того, что принимающее начало принимает много меньше, чем дает дающее начало. Это называется хет Галавана, это называется грех Луны. Слово «грех» переводится, в принципе, как слово «недостаток», «изъян», я это несколько раз говорил, что любая авейра, которую мы делаем в этом мире, она приводит к какому-то изъяну, к какому-то, к чему-то, что становится несовершенным, убиранием какой-то части связи, которая существует. Поэтому слово «хет» переводится как слово «изъян бгам». И это то, о чем говорит Давид, это то, о чем говорит Насан Анави, пророк Натан, в момент, когда Батшева приходит по его распоряжению к Давиду, Это сама Батшева сказала, это не пророк Натан. Пророк Натан ее послал к Давиду. Она приходит к Давиду и говорит, что Даниил сел на престол. И вот если это исходит от тебя, Давид Гамелов, когда Давид уже старенький стал и умирал, перед его смертью, а Даниил, один из его сыновей, сел на престол и устроил такое пиршество. И Батшева приходит к Давиду, чтобы узнать, это распоряжение Давида, или же, поскольку Давид раньше сказал, что царствовать после него будет Шломо Амелах, то на самом деле Даниил пытается занять престол, и это не исходит от Давида, и тогда надо предпринимать какие-то действия. Она говорит, пусть Давид скажет, действительно ли это распоряжение твое, Давид, чтобы Даниил царствовал после тебя, или же, как ты вначале обещал царствовать будет Шломо, если ты сейчас не объявишь свою волю, то получится, что Адониягу займет престол, и буду я и мой сын Шломо хатаим, согрешившими дословно. И объясняет Раша в этом месте, что хатаим имеется в виду хасырим. У нас будет хисарон, у нас будет изъян, мы получим изъян. Таким образом, слово хет, говорит Раша, в этом месте, это Малахим Алев. В этом месте говорит Раша, что слово хет переводится как хисарон, как изъян, как бгам. Таким образом, то, что Гемора называет хет голована, грех, который произошел у Луны, имеется в виду изъян, который получила Луна. И этот изъян отразился на все принимающее начало. И с тех пор, как произошел с четвертого дня творения, как произошел этот хет голована, теперь постоянно, всюду и везде происходит вот этот вот и шлеймут, недостаток цельности между связи с дающим и принимающим началом. Я привел это на примере класса, где учительница или учитель преподает математику. Понятно, что это происходит абсолютно всюду и везде. И наиболее явно выраженная эта вещь, поскольку так оно и есть на самом деле, дающее и принимающее начало – это то, что делится, начиная с мира Ацилус, с самых верхних сферот, со сферы Хохма мира Ацилус, в более простом объяснении. То есть объяснения здесь нет, здесь будет название. Первые две буквы имени Всевышнего, Юд, Кей, буква Юд и буква Кей. Буква Юд – это мужское начало, дающее начало, означает сфера Хохма. Следующая – это буква Кей, которая там написана. Она написана в виде буквы Кей. Это сфера Бина, это женское, принимающее начало. Если Хохма называется папой, абой, то, то Бина называется имой. И другие две буквы имени Всевышнего, Вав и потом опять Кей. Буква Вав – это мужское начало. И буква Гей – это женское начало на более низких уровнях. Не Хохма и Бина, а другие уже названия. Просто не хочу вам морочить голову. Таким образом, получается, что начиная с момента, когда произошел Хеда Лавана, получился бгам, изъян, который описан в этом мидраше, который приводит Гемора, между дающим и принимающим началом, между мужским и женским началом. Мужское начало должно работать в качестве дающих, женское начало должно работать в качестве принимающего начала. В качестве простого примера, что существует разрыв между дающим и начинающим началом, любое вступление в супружеские отношения по логике, по своей, по правилам, мужчина дает влияние, и от этого влияния во время супружеских отношений женщина должна каждый раз беременеть, причем не одним ребенком, а сразу многими, и рожать многих детей каждый раз. Но мы знаем, что ни одно соединение мужского и женского начала не дает стопроцентной беременности, и понятно, что не дает беременности значительно меньше, чем потенциально возможно во время супружеской близости. Таким образом, это то, что происходит, то, что мы видим, что Луна получила вот этот бгам, вот этот изъян, который называется изъян в коах микабл, в коах принятия, которое есть. И теперь этот разрыв, который идет внутри всего мира, и дерегагав, просто заодно, очень так, намеком коротко, когда мы молимся молитву раз в месяц, кидуш лавана, то это фактически, это молитва освящения Луны, которая связана с молитвой о том, чтобы Хеда Лавана был исправлен. И это те слова, которые мы говорим во время молитвы Кидуш Лавана, когда мы просим, что Ие Ора Лавана, Киора Хама, Киор Шиват Имей Берейс. Что мы просим, чтобы вернулась ситуация, и свет Луны был такой же яркий, как свет Солнца, как тогда, когда она была в 7 дней творения, чтобы Коах Микабль, сила принимающая стала равна силе дающей, и они совместились и стали равнозначными, равноценными. Это молитва, которой мы молимся, и когда-то есть обещание Всевышнего, что Хедер Лавана будет исправлен, грех Луны будет устранен, исправлен, и Луна получит тот же свет, который был изначально, то есть будет сила принятия будет равна силе давания. Теперь, после того, как мы это объяснили, можно понять немножечко больше постановление наших мудрецов о том, что Бетула должна выходить замуж именно в Йом Рви, именно по средам, в день, когда созданы эти два светила, Солнце и Луна. Поскольку контакт, который происходит между мужем и женой, это компенсация Машпия и Мехабль, когда дающие и принимающие начало соединяются в одно единое целое, и два царя пользуются одной короной, в Беполь, в действии они пользуются одной короной, и они превращаются в одно единое целое, это называется семья. И вот тогда этот брак, который существует, это микроисправление Хеда Лавана, греха, который произошел во время уменьшения Луны, когда идет совмещение этих Маарот, Машпия и Мекабы, которые идут в самом нижнем мире, и понятно, что любое действие, которое мы производим в нижнем мире, если оно произведено правильно, то это дает результаты исправления во всех самых высоких мирах, бесконечное количество миров, или конечное, как хотите, в четырех мирах, которые, названия которых мы знаем, которые, в свою очередь, делятся на очень много делений и так далее. В каждом из них происходит тикун, исправление вот тех вот вещей, которые происходят в самом нижнем мире. Поэтому такона наших мудрецов была о том, чтобы свадьба происходила именно в Йом-Рви, потому что разрыв между влиянием Солнца и принятием Луны – это разрыв, который связан с тем, что мужское и женское начало теперь не объединены полностью и частично разорваны. Разорвана связь между Машпи и Микабы. Каждая свадьба, когда Калаб ходит под хупу и Хатан вводит ее себе домой, каждый раз, когда это происходит, особенно, ну, каждый раз, когда это происходит, это некий элемент тикуна, некий элемент исправления, который происходит в нижнем мире, того греха Лаваны, которое произошло. Поэтому, поскольку вся эта история произошла в Йом-Рви, в среду, то поэтому исправление должно происходить тоже именно в среду. И это та такона, то постановление, которое сделали Хазаль для свадьбы Бетулы. Почему именно Бетулы, девушки, а не любой свадьбы, вдова, и вдова это альмана, и разведенная женщина. Лихойра должны быть те же самые постановления. Почему этих постановлений не было на вдову и грушу? Потому что икор, главная часть зивуга, соединения, которое происходит между Машпи и Михабль, между мужским и женским началом, это первое соединение, которое происходит, то есть это именно свадьба Бетулы. Понятно, что это имеет отношение ко всем остальным точно такое же, просто на, как бы, на менее высоком уровне это происходит. Но в принципе слияние мужского и женского начала, они всегда происходят, в общем, одинаково и дают одинаковый эффект. Поэтому этот тикун происходит абсолютно у всех. Но именно поскольку главная, основная часть, более высокий уровень этого, проявляется в первом браке, более высокий, чем во втором браке, поэтому об этом говорит Гемора в трактате Сота, что 40 дней до того, как зачат плод, раздается голос с неба, который говорит: дочка такому-то, такому-то, дом такому-то, такому-то, дочка такому-то, такому-то. То есть уже решено, кто с кем будет жениться. Может быть, речь идет о Сиута Дешмая, может быть, речь идет о действительном решении, там есть разные комментарии, мы не будем сейчас в них входить. Но, тем не менее, в этот момент происходит решение еще до того, как ребенок зачат, не только родился, уже существует определенный кешер, определенное сопоставление, кто кому предназначен, в жены, в мужья и так далее. Поскольку, в общем и целом, зивук, соединение мужского и женского начала, он невероятно важен, и это связано с первой митцвой, которая дает нам Тора, заповедь: плодитесь, размножайтесь и наполняйте землю. И вот поэтому появляется таканат Хазаль, установление наших мудрецов, что Бетула выходит замуж Бьем Рви. И именно на это пришло распоряжение греков, одна из гзерот греков, которая газрук зейрос, для того, чтобы затумить народ Израиля, сделать его более нечистым, убрать ту чистоту, которая находится в народе Израиля, в самом верхнем уровне, чистота, которая связана с понятиями семейной жизни, к душе, которая в нее вводится, и то, что семейная жизнь в идеале идеалов, которая происходит внутри Амисраэля, эта семейная жизнь является тикуном, исправлением понятия отсутствия, недостаток связи между мужским и женским началом на всех уровнях во всем мире. И поэтому греки хотели внести в гам изъян вот это вот исправление для того, чтобы Машпия и Микабль полностью не могли соединиться, и для того, чтобы не существовало одной короны, которой пользуются Машпия и Микабль, Солнце и Луна. Поэтому гзейра, которая была выдана на Амисраэль, что любая девушка, которая выходит замуж в Йом-Льви, она должна вначале быть с гегемоном, с представителем этого самого греческого, ну, начальства. Он имеет право на первую брачную ночь. Именно для того, чтобы это была кавана на самом верху, когда эта гзейра устанавливалась, это была кавана убрать понятие чистоты еврейской семьи. Сделать так, чтобы зивук, вот это вот соединение мужского и женского начала, не обладало к душе и не обладало всеми свойствами, которые она должна обладать, и целью, для которого, в общем, оно было создано, это понятие. И это гзера, в которую попали именно девушки из Амисраэль, и, соответственно, Гемора, Тосфос, вернее, извиняюсь, говорит, что почему женщина обязана зажигать ханукальные свечи, это связано с тем, что Ханука является спасением бнот Исраэль, девушек Израиля, от вот этой вот гзеры, которая была именно на женщин, право первой брачной ночи, право сеньора, которое было составлено греками и приказом. Теперь, эта гзера была отменена во время победы Хашманаев, когда им удалось выгнать греков хотя бы на какое-то время из Эрец Исраэль, даже не все Эрец Исраэль, но частично, отвоевать Бейт-Амикдаш. И когда мы зажигаем Ханукию, которую они зажгли Минару, масла хватило на 8 дней. После того, как масла хватило на 8 дней, после этого было установлено праздник Хануки, который празднуется 8 дней сегодня. И этот праздник – праздник благодарности, что установили наши мудрецы, что мы должны благодарить Всевышнего за то чудо, которое произошло. Вид этой благодарности – это постановление Хазаль, что в виде благодарности мы зажигаем свечи. В первый день одну, но я сейчас говорю про тот обычай, который у нас есть. По закону я уже говорил, что достаточно каждый день зажечь по одной свече. Но вот это вот зажжение ханукальных свечей – это благодарность Всевышнего за то чудо, которое произошло. В частности, за то, что была отменена право сеньора, которое ввели греки. Вопрос, который на поверхности мне задали – греки обладали тайнами внутренней Торы. Так же, как это вопрос, который относится очень ко многим комментариям и многим объяснениям, которые даются на Танах и на праздники и так далее. Когда мы говорим о том, что фараон, когда делал гзейры на Амисраэль и делал такие серьезные гзерот, которые он делал, мы говорим, что эта гзера соответствует такой вот, такому изъяну, такой авере, это такое и так далее, то возникает вопрос, откуда фараон все это знал. Может, фараон этого и не знал. Знали какие-то обрывки этих вещей, их советники фараона. И у греков тоже, безусловно, сержант какого-то отряда армии, которая находилась в такой-то провинции Иудеи, безусловно, не знал, по какой причине ему вдруг дали право первой брачной ночи, и, безусловно, когда он шел к этой девушке несчастной, чтобы ее насиловать, извините, то он, безусловно, не думал о том, что сейчас он вводит какое-то понятие разрыва между Луной и Солнцем, которое происходит в этот момент и так далее. Он думал о том, что ему дали такое разрешение для того, чтобы он получил удовольствие. И это самый простой смысл этой гзейры, которую, безусловно, нельзя отменить. И это явно его кавана была. Но на уровне тех, кто давал этих гзерот на самом верху, да, безусловно, там находились большие философы, ученики Аристотеля и так далее, которые, может быть, были законченными, не может быть, безусловно, были законченными мерзавцами и т.д. и т.п., но они хотели внести бгам изъян в понятие Амисраэля и хотели отменить очень многое внутри народа Израиля, поэтому все гзерот, которые они дали, их не так много этих гзерот было, это были гзерот в основном на Новый месяц, на Шаббат, на Бритмилу и на Ниду, на соблюдение законов еврейской чистоты, в Ниду входило, и вот это вот гзера, которое я так подробно сегодня обсуждаю, поэтому они, безусловно, знали какие-то части Торы. И на второй ваш вопрос, может ли это связано с переводом Торы на греческий язык, когда на мир опустилась на 3 дня тьма, да, безусловно, это связано, потому что сама философия в общем и целом, я уже об этом говорил, так мне кажется, что праздник, это как бы самая известная часть, которая касается Хануки, поэтому я не хотел на эту тему говорить, но раз возник вопрос, то надо обсудить. Поскольку, в общем, вся победа Хануки, то, что мы празднуем сегодня, мы празднуем не отмена каких-то маленьких гзерот или больших гзерот, которые были на народ Израиля, мы празднуем сегодня совершенно другое. Мы празднуем победу устной Торы над греческой философией. Потому что самое страшное, что было в Хануку, это то, что греки пришли с кохом, с силой своей философии, которая у них была. Философия, которая... В эпоху, когда не было пророчества, когда пророчество закончилось, эта философия обладала такой силой, вот в темноте, в которой мы сегодня находимся, что она захватывала умы людей, и многие евреи эллинизировались, потому что очень сильная логика и очень сильное понимание того, что происходит в мире, основанное на знаниях и наблюдениях, забивало человеческие умы и забивало очень сильно, как происходило много-много раз, когда вместо Аристотеля приходили какие-то другие философы, начиная от Гегеля, Гитлера, Сталина, как различные измы, которые в качестве тьмы захватывали на какое-то время какую-то местность, а иногда весь мир и так далее. Это казалось неоспоримой истиной, что вот теперь мы узнали, что такое настоящая правда, потому что это видно, это понятно, это логично и так далее. Противостоять этому могло только пророчество, а пророчество кончилось, за наши грехи Всевышний убрал у нас пророков. И поэтому греки смогли захватить на какое-то время очень сильно еврейство, и не физически, я имею в виду, а именно духовно. И праздник, который мы празднуем, это то, что правило устной Торы и Тараши Бальпе, вся целиком устная Тора, она смогла победить греческую философию. Это единственное, что может ее победить, во время, когда нету пророчества. Поэтому фактически это то, что мы сегодня празднуем. И понятно, что философия греков, она сводится в частности к тому, что, может быть, не в частности, может, это основная ее накуда, скорее всего, основной ее аспект, того, что они спорят с Торой, которая дана Минрашамаем, спорят по поводу того, что вся Тора говорит о том, что все, что мы видим сегодня в мире, это проздор, коридор, который нужно пройти для того, чтобы войти в зал. И зал – это Алам Аба, это Шлемут. И все, где мы находимся, и все, что мы делаем здесь, мы находимся в состоянии авойды, службы, для того, чтобы прийти к нужному результату. Вся идея греков состоит о том, что результат уже есть, и никакого изменения, никакого тикуна, исправления не будет. В частности, это касается того, о чем я говорю сегодня, что мы говорим, что весь мир постепенно со всеми мицвот и так далее двигается к тому, что свет Луны станет такой же, как свет Солнца. Другими словами, та хашпо, то влияние, которое дает Творец всем мирам, достигнет всех этих миров. И мы не растворимся в Творце, но мы достигнем максимальной возможности принятия того, что нам дает Творец. Безусловно, Творец даст нам столько, сколько мы можем принять. Если Он даст нам больше этого, то мы разобьемся, мы кончимся или растворимся во Всевышнем, или нас не станет, не имеет никакого значения, что, как это обозначить. Но бывает, что Всевышний не даст больше хашпо, больше влияния на миры, чем миры могут получить. Поэтому то, что сейчас нам дается сегодня, мы получаем очень-очень мало. И Всевышний нам дает еще меньше, потому что больше мы не можем принять. Но результатом Алам Аба, присутствия в будущем мире, это влияние, которое раскроется, когда будет дано 100% того, что мы можем принять, и мы примем 100% того, что нам будет дано. И это состояние, к которому мы идем, и к которому мы должны прийти. И это состояние, когда будет два царя пользоваться одной короной. принимающее начало примет все, что дает дающее начало. И это то, что Луна сказала, что в настоящее время в мире, который называется мир Авойда, мир службы Всевышнему, когда мир не дошел до состояния шлемута, цельности, не могут два царя пользоваться одной короной, и поэтому она была уменьшена. Но на самом деле, в мире, который будет совершенство, в мире шлеймута, то, что писал Рамкаль в Дере Хашем, я когда-то это учил с вами, с некоторыми из вас, там написано, что мы должны привести мир к состоянию шлеймута, к состоянию цельности, и эта цельность состоит в том, что мы сможем принять весь свет, который дает нам Творец. И в этой ситуации мы выйдем в состояние шлеймута, и в этой ситуации два царя будут пользоваться одной короной. И это то, к чему мы стремимся и молимся, в том числе в Кидуш Лавона, что мы молимся о том, чтобы свет Луны стал равный свету Солнца. И понятно, что это называется тикун, исправление. Это переход мир, перевод мир из состояния сегодняшнего в состояние шлемута, из мира Авойда в мир получения награды. И это то, против чего восстает вся греческая философия. Поскольку по греческой философии, мне казалось, что это понятно и объяснено, но тем не менее, греческая философия, ее суть в том, что мир совершенный и завершенный, никакого завершения, никакого улучшения принципиального в мире не будет. Есть улучшения, которые связаны с самим этим миром, но не переход в мир грядущий. Есть какие-то вещи, которые соответствует тому, что в этом мире есть какой-то недостаток, который должен быть устранен. Например, люди должны улучшить свою мораль, стать лучше, стать равными друг другу. Какая-нибудь идея коммунизма, которая заключается в том, что каждый человек от каждого по способностям, каждому по потребностям, что независимо от того, нет богатых, бедных, все равны. Все получают максимум того, что им нужно, больше им просто не нужно, они не получают и так далее. Улучшение этого мира и привод его в состояние, когда нет зависти, нет еще каких-то отрицательных качеств, потому что у всех есть все, поэтому больше ничего не надо. И вот это вот состояние, к которому греки пытаются привести их философия и все остальные виды философии, которые, безусловно, базируются на Аристотеле, и это понятие, которое противоречит понятию Торы. И в данном конкретной гзейре, который мы сегодня обсуждаем, это можно увидеть во всех гзерот, во всех постановлениях. Постановление на новый месяц. Понятно, что постановление на новый месяц, которое заключалось в том, что евреи не имели права отмечать новый месяц и не имели права благословлять месяца. Суть этого постановления греков, понятно, что она связана с Луной, потому что месяц – это лунный цикл. И понятно, что она связана с тем, о чем мы говорим сегодня, о том, что Бетула Нисад Бьем Рви, девушка выходит замуж в Йом Рви, поскольку замужество, которое происходит, и выход замуж, и женитьба, и так далее, то есть брак сочетания, она связана с тем, что нам надо совместить влияние Солнца с принятием Луны, которое должно быть совмещено, мужское и женское начало должны быть соединены, и женское начало должно получать все, что дает мужское начало, они должны пользоваться одной короной на все 100%. И благословление нового месяца, каждый кидуш гаходыш, каждая луна, рождение луны каждый раз, которое происходит, и освещение ее и так далее, это приводит к тому, что бгам, изъян луны, когда-то закончится, каждый наш кидуш лавона приводит к тому, что в результате мы идем дальше и дальше для того, чтобы поднять, убрать этот бгам, убрать этот изъян и поднять вот это вот состояние Луны на более высокий уровень и сделать так, чтобы уровень Луны и уровень Солнца, свет Луны и свет Солнца сравнялся, чтобы Луна приняла все, что дается Солнцу. И это одна из гзерот, против которой восстали греки. Шаббат, о котором вторая гзера, на которую... которую Газру установили греки против Амисраэля. Это гзера, связанная с тем, что мы утверждаем, что мир существует, он весь существует, как все шесть дней существует для шаббата, так и шесть тысячелетий существует ради дня, который называется Эль-Вашви, седьмое тысячелетие, Йом-Шикуло-Шаббат, день, который весь шаббат, шаббат, который происходит от слова «возвращение», «лашув», возвратиться, что все, что существует в этом мире, все возвращается к одной конкретной цели, цели раскрытия единства Всевышнего, когда Машпия, то есть Гакодыш Баругу, сделает так, что все, Микабель, то есть мы все, сможем Ликабель принять все, что дается, и это принятие произойдет на 100%, и, соответственно, произойдет шлемут и переход мира в совершенно новую стадию, стадию, которая называется Алам Аба, мир грядущий, который называется Йом Шекуло Шаббат, день, который весь шаббат, день, который весь получение награды, весь отдых. У нас не будет больше понятия авойда, потому что авойда нужна для того, чтобы литакен исправить то, что необходимо исправить. А оно все будет исправлено, и тогда дающее и принимающее начало сравняются. Это вторая экзейра, которая на ту же самую тему. Третья экзейра, которая есть, это экзейра бритмилы, запрещающая обрезание. Одно из проявлений смысла обрезания. Я просто галопом по Европе для того, чтобы увидеть, что все экзерот бьют в один корень, в одну точку. Понятие бритмилы, понятие обрезания, оно означает, что мы признаем, что человек создан несовершенным и недоделанным. С самого начала его надо доделать, и доделать именно на восьмой день изначально лакатхила. Цифра 8 – это то, что цифра 7 – это шаббат, то, что совея, то, что насыщено. Шева, совея – это одно и то же слово. То, что полностью насыщено. И означает, что все приходит к одному корню. Цифра шмона, 8, показывает от слова шамен, толстый, переевший. То, что после того, как все заполнено в этом мире, после этого идет следующий шаг. Шаг, который ведет нас к миру грядущему. Поэтому бритмила – это брит, мила. Это завет, который, союз, который заключил Всевышний с Амисраэлем, который показывает, что все, что существует в этом мире, оно для того, чтобы сделать следующий шаг. И человек в этом мире не завершен, не заполнен. Он должен сделать шаг для завершения этого мира и для привода мира в состояние Алам Аба. Это еще одна экзера, на которую восстали греки, поскольку никакого перехода, по их мнению, быть не может. Мир совершенный и цельный. И последняя экзера – это запрещающие законы соблюдения чистоты еврейской семьи, законы, связанные с нидой, которые выходили в действие через закрытие микваот, чтобы женщина могла принять микву. Это тоже связано, в общем, с тем же самым. Это цикл, который связан с циклом Луны. Женщина – это принимающее начало. Она соответствует Луне настолько, что цикл женский идет связанный с понятием Луны. То, что Луна меняется, перерождается, то же самое происходит внутри женщины. И то, что дает нечистоту, которая происходит, она происходит из-за того, что у Хавы произошло проклятие Хавы из-за того, что она ела от дерева познания добра и зла. В противном случае такого бы не было. И все яйцеклетки, которые находятся внутри женского организма, они все превратились бы в человека, они все вызвали бы беременность и рождались бы дети. Но поскольку в мир вошло понятие смерти, Адам и Хава стали смертными, то произошла некая тума, которая называется туматмет, нечистота от умершего. Когда душа покидает тело, то она на разных уровнях по-разному это происходит. Но, тем не менее, когда на человеческом уровне самый высокий элемент творения, и душа там очень высокого уровня, когда она покидает тело, то тело обретает туму, нечистоту, которая связана с понятием смерти, ритуальная нечистота. Теперь все остальные виды нечистоты, которые есть в Торе, с Диней Тагара Тума, они связаны именно с понятием меты, понятием смерти. А смерть – это разделение духовного и материального, когда материальное разлучено с духовным, то есть тело, которое является микабль, принимающим начало, оно больше не принимает, поскольку машпия, то, что дает, оно поднимается наверх, либо в Ганеден, либо в Геном, в зависимости от того, что происходило при жизни. Но в любом случае оно перестает воздействовать на тело, поэтому тело умирает, и эта смерть вызывает понятие тумы, поскольку отсутствует связь машпии и микабы. Отсутствует полностью. Тот момент, когда яйцеклетка не беременеет, я не знаю, как это сказать лучше, в этот момент появляется тоже понятие тумы, понятие смерти, то есть то, что должно было потенциально дать жизни, в котором и была капля вот этой вот потенциальной жизни, она, эта капля, умирает и выходит, и это дает тумы, туму, которая составляет туму нида, и эта тума должна быть исправлена, как любой другой вид тумы, в тот момент, когда-то, Бейзрат Ашем, в скорости в наши дни, произойдет Тхиаза Мейсим, оживление из мертвых, и тогда смерть Балалы Нецех, она будет полностью проглочена, полностью уничтожена, и смерти больше не будет. И в таком случае произойдет уже не тума, а стопроцентная чистота, которая существует. И вот об этом сказано, об этом мы говорим, что это преддверие Тхиаса Мейсим, преддверие Ламаба и так далее. И это еще одна вещь, против которой восстали греки, поскольку для них понятие совершенства Ламаба отсутствует. Вся их философия держится на этом мире. И это все связано с тем, что Машпи и Микабль, дающие и принимающие начало, между ними сегодня происходит разрыв, который должен быть ликвидирован. И против этого разрыва восстают греки, которые не хотят, чтобы этот разрыв был ликвидирован, и хотят, чтобы он остался в том же виде, в котором есть сегодня, поскольку об этом говорит вся их философия. И вот это вот гзера, которую нам сегодня удалось разобрать, которая состоит в том, почему именно Бетула должна выходить замуж в Йом-Рвии, в среду, поскольку в среду созданы Солнце и Луна, дающее и принимающее начало вошло в этот мир в этот день, и это исправление Бгама Солнца и Луны, это бракосочетание, которое происходит, и в него греки хотели вложить свое состояние, свои нечистоты, когда они сделали гзейру, что девушка, которая выходит замуж, должна иметь, гегемон имеет право на первую брачную ночь. В общем, я закончил, если есть какие-то вопросы, то пожалуйста, у меня на один вопрос, наверное, есть время.
Друзья, пожалуйста, поднимайте руку, и мы дадим микрофон, если кто хочет спросить.
Пожелание хорошей Зот Хануки, я к этому присоединяюсь. Раз вопросов нету, то я... А, нет, вот.
Двора, да. Двора, пожалуйста.
Здравствуйте. Я пришла к середине урока, потому что я тыкалась, и все-таки я сумела пройти. Будет ли запись?
Да, конечно.
Да? Хорошо, спасибо. Она будет где?
Можно в Ютубе, проще простого найти.
В Ютубе очень хорошо. Большое спасибо. Очень, очень да. Спасибо большое. Ханука Самеях.
Ханука Самеях, я понял, что вопрос был не ко мне. Ладно, всего доброго. Ханука Самеях и хорошие субботы. До свидания.